Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей сегодняшней лекции мы приступим к изучению 8 главы послания к римлянам. Эта глава завершает учение апостола Павла об освящении. Если в 7 главе речь шла о бессильном освящении, то здесь Павел говорит об освящении в могуществе и силе. И в этой лекции мы будем говорить о том, что Бог сделал для этого. Мы обнаруживаем, что уже в этой жизни Божье чадо может обрести радость и мир. В этом наполненном грехом мире христианин должен жить для Бога, и грех не должен определять ход его жизни. Мы уже убедились в нашей прошлой лекции, что в оправданном грешнике нет ничего, что могло бы помочь ему достичь этого идеального состояния. Мы уже убедились, что новая природа не имеет силы, тогда как прежняя природа не несет в себе ничего доброго. Как же Божье дитя должно жить для Бога? Давайте вспомним, как апостол Павел взывал о помощи в 24 стихе предыдущей главы. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Иными словами, апостол задавал себе вопрос: «Кто поможет мне жить для Бога?» Павел закончил 7 главу такими словами: «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я, умом моим служу закону Божию, а плотью — закону греха». Первую часть 8 главы кто-то назвал «победой Святого Духа над грехом и смертью». Здесь нам показан путь достижения этой победы. В 8 главе речь идет о Святом Духе и об истинном освящении. Жизнь, которая угодна Богу, должна проходить в силе Святого Духа. Сам апостол Павел написал в послании к Ефесянам в 5 главе в 18 стихе: «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом». Освящение – это действие Святого Духа в жизни возрожденного верующего, которое избавляет живущего в греховном мире христианина от власти этого греха. А также эта освящающая работа Святого Духа воплощает в жизни верующего волю Бога. Давайте прочтем первый стих. «Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу». Фраза «тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу» на самом деле изначально в этом стихе отсутствовала. Вероятнее всего, данные слова были взяты из 4 стиха и по ошибке попали в 1 стих при переписывании. Этот богодухновенный стих утверждает, что, несмотря на те падения, о которых Павел говорил в 7 главе, он не потерял своего спасения. «Ибо нет осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Однако, несмотря на это, Павлу не удалось испытать радость от христианской жизни, ибо он терпел неудачи. Именно поэтому апостол и называл себя бедным человеком. А Бог хочет, чтобы верующий человек радовался жизни. Но как же ему добиться этого? Давайте прочтем 2 стих. «Потому что закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Слова «потому что» встречаются в этой главе 17 раз. Это очень важная фраза, которая, подобно цементу, скрепляет в единое целое всю эту главу. Мы с вами должны внимательно следить за логикой рассуждения апостола. Кто-то сказал, что если слова Павла кажутся нам нелогичными, это свидетельствует о том, что мы потеряли нить его рассуждений. Читаем стихи 3 и 4. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех, и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу». Здесь перед нами предстает вся суть этого вопроса. Закон был не в силах произвести в человеке праведность, и вины закона в этом не было. Вина лежала на человеке и на грехе, заключенном в его плоти. Закон был совершенно бессилен произвести в человеке что-либо доброе. Павел написал в 18 стихе предыдущей главы: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе». Друзья мои, это говорит Священное Писание, и это истинная правда. Человек полностью порочен, причем это относится не только к отъявленным грешникам, это сказано о каждом из нас. Но Дух Святой в силах совершить невозможное. Святой Дух способен произвести святость в слабой греховной плоти человека. Бог сумел совершить невозможное, послав в этот мир своего собственного Сына, свое собственное естество в подобии плоти греховной. Христос обладал точно такой же плотью, как и все мы, за одним исключением. В Нем не было греха. Обратите внимание, как сказано об этом во второй главе послания к евреям. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. А в 26 стихе 7 главы того же послания сказано: «Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес». Затем мы читаем в 5 стихе 10 главы. «Посему Христос, входя в мир, говорит: „Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне“». Именно таким образом Бог одержал победу над источником греха, живущим в наших телах, умах и сердцах. Он сумел осудить и распять греховную природу на кресте так, чтобы она более не имела власти над человеком. Бог сумел одержать верх над самим грехом, когда Христос отождествил Себя со всеми нами. Грех, живущий в наших телах, был осужден, однако он не был устранен, несмотря на то, что именно так считают многие весьма искренние люди. Наши тела должны быть искуплены. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, в 44 стихе сказано: «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Сегодня Дух Святой является искупителем от греха, живущего в теле. Многие люди с нетерпением ожидают того чудесного дня, когда Христос придет, чтобы забрать нас из этого мира греха. Это будет поистине чудесный миг, и мне очень хочется, чтобы Господь пришел как можно скорее. Однако уже сейчас с нами происходит нечто не менее чудесное. Дело в том, что Господь дает нам с вами возможность жить христианской жизнью уже здесь, в этом мире, полном греха. В своей молитве, которую мы находим в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, в 15 стихе, Господь произнес такие слова: «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Мы являемся свидетелями этой победы уже сейчас. Следующий стих повествует нам о новой битве. Но битва, о которой идет здесь речь, это вовсе не наша битва. Здесь идет разговор о битве между Духом Святым и плотью. Прочтем 5 стих. «Но живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном». Друзья мои, если вы живете по плоти и повинуетесь тому, что велит вам плоть, а ваша новая природа не упрекает вас за это, скорее всего, у вас на самом деле нет новой природы. Дело в том, что живущие по духу о духовном помышляют. Верующему дана новая природа, и теперь он может волевым решением отдать себя ей. Под словом «плоть» понимается плотский человек. Господь сказал Никодиму, что рожденное от плоти есть плоть, и оно всегда останется плотью. Бог не собирается изменять плоть, вместо этого Он предлагает нечто новое, говоря, что рожденное от Духа есть Дух. Это новая битва. Теперь уже не верующий и не его новая природа стараются одержать победу над живущим в теле грехом. Вместо этого Дух Святой борется против ветхой природы. Живущие по плоти – это плотские люди. В начале 2 главы послания к Ефесянам Павел говорит о них так. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, живущего ныне в сынах противления, между которыми и вы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Таким было состояние каждого из нас до нашего спасения. Понятие «плоть» включает также разум человека. Оно относится к человеку в целом, человеку, который полностью отчужден от Бога. Все устремления сердца плотского человека направлены на дела плоти. И вот что сказано в послании к Галатам в 5 главе в стихах с 19 по 21 об этих делах. «Дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». А в 3 главе послания к Колоссянам в стихах с 8 по 9 Павел пишет: «А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу, совлекши с ветхого человека с делами его». Сам Господь Иисус говорил, что «из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления». Унизительно сознавать это, но Дитя Божье сохраняет в себе ветхую природу Адама. Поэтому жизнь по плоти означает поражение и смерть. Никто из детей Божьих не сможет радоваться, живя ради плотских дел. Блудный Сын Божий может оказаться в свинарнике, но никогда он не сможет радоваться пребыванию в этом свинарнике. Он будет вынужден однажды сказать себе, как сказал блудный сын из притчи Иисуса: «Встану и пойду к отцу моему». Живущие по духу – это рожденные свыше люди, возрожденные и получившие дар Святого Духа. Они помышляют о том, что принадлежит Христу. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, как сказано в начале 3 главы послания к Колоссянам. В 12 стихе той же главы Павел увещевает: «Итак, облекитесь, как избранные Божьи святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение. Это только часть того, к чему стремится Божье дитя. Однако своими силами мы никогда не сумеем достичь всего этого. Все это появляется в нашей жизни только тогда, когда по жизни нас ведет Святой Дух Божий. Далее мы находим еще один великий принцип. Читаем 6 стих. «Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир». Когда человек живет плотскими помышлениями, это означает, что он отделен от общения с Богом. То есть плоть является смертью уже здесь и сейчас, но живущий в верующем Дух Святой дает ему мир и жизнь. Когда мы грешим, мы должны приходить к Нему с покаянием, дабы Он омыл нас, и это возобновляет наше общение с Ним. Жизнь, которую Спаситель дает нам, подразумевает истинную удовлетворенность, а также полное использование всех способностей человека. То есть человек получает возможность прожить жизнь, что называется, в полную силу. Многие люди считают, что истинная жизнь – это то, что сейчас у них. Но на самом деле это лишь дешевая подделка под ту жизнь, которую хочет дать своим детям Бог. Мир, который обретает человек в Боге, подразумевает спокойствие и уверенность как относительно настоящего, так и относительно будущего. И мне не нужно убеждать вас, друзья мои, насколько каждому из нас все это нужно. Одну вещь можно сказать определенно. Если вы являетесь Божьим чадом и при этом живете по плоти, то вы не имеете общения с Богом. Вы просто не способны на это общение. Во время своей последней вечери Господь сказал Симону Петру: «Если не умою тебя, не имеешь части со мною». Это истинная правда. Он не желает иметь общения с нами, если мы продолжаем жить по плоти и находиться во грехах. Вы спросите, что же нам в этом случае делать? Сделайте то, что сделал тогда Симон Петр. Он протянул Господу свои ноги и позволил Спасителю омыть их. То есть мы с вами должны приходить к Нему с покаянием. В первом послании Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе говорится: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Кровь Иисуса Христа, Божьего Сына, продолжает очищать нас от всех наших грехов. Наша ветхая природа полностью развращена, и Бог не собирается давать ей искупление. Поэтому Он дал нам новую природу, ибо в соответствии со своей ветхой природой мы не сможем жить для Него. А если мы будем продолжать жить по своему прежнему естеству, то это будет означать, что мы вовсе не являемся Божьими детьми. Кто-то может спросить: «Но если грешат даже Божьи дети, то какая разница между ними и неспасенными грешниками?» Разница очень большая, друзья мои. Когда погибший человек спотыкается и падает в грязь, его естественным желанием будет найти место погрязнее и поглубже. А Божье дитя, оказываясь в подобной ситуации, будет взывать к Богу: «Боже, я ненавижу и презираю себя за то, что я совершил». И совершенно ошибочна современная идея о том, что можно каким-то образом сделать лучше и совершеннее свою ветхую природу. Надеяться на то, что мы сумеем стать лучше, это значит оставить всякую надежду найти себя во Христе. Причем, если человек утверждает, что он старается стать лучше, он, как правило, прекрасно осознает, что это неосуществимо. Мы должны обрести себя во Христе и осознать, что только Дух Божий, работающий через нас, сможет добиться этого. Доверьтесь Духу Божьему, который даст вам возможность посредством вашей новой природы жить для Бога. А наше разочарование свидетельствует о нашем неверии. Если мы разочарованы, то это означает, что мы не верим Богу. У Него есть определенная цель и определенный замысел, а также благословения, приготовленные лично для вас. Причем недостаток небесных благословений происходит именно от нашего неверия, а вовсе не от нашей недостаточной верности Ему. Я настолько устал от ханжей, которые все время говорят о своем посвящении Богу. Друзья мои, мы лишаемся божественных благословений лишь тогда, когда не верим Богу. И это вовсе не из-за нашего недостаточного посвящения Ему. Истинная посвященность держится вовсе не на желании человека проявить эту посвященность, а на осознании тех благословений, которые уже получены от Бога, несмотря на то, что мы были недостойны и неверны. Нет ничего, что я получил бы от Бога за свою посвященность Ему. Ибо у меня нет ничего, что я мог бы предложить Ему. Все, что мы получаем от Бога, дается нам лишь благодаря Его необъятной благодати и милости. Я утверждаю, что нам нет нужды посвящать себя Ему. То, что нам на самом деле нужно, это поверить, что Бог может сделать что-то, а мы ни на что не способны. Кому-то мои слова покажутся слишком сильными. Я надеюсь, что это именно так. Я сознательно делаю их такими, потому что Павел говорит здесь совершенно ясно, что плотские мысли — это вражда против Бога, как сказано в 7 и 8 стихах. «Потому что плотские помышления — суть вражда против Бога, ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Этот стих ясно демонстрирует нам, насколько безнадежно, несправимой и жалкой является плоть на самом деле. Этот стих отвергает все теории,